Сегодня мы поговорим о реформе высшего образования, о том, какие проблемы стоят перед негосударственными вузами России, о коррупции в вузах, о плате за учебу и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговых компаний в Москве 961-43, а в Петербурге, к сожалению, из-за аварии номер 053 блокирован. Абонент «Радио Свобода». Юрий Джанович, сколько сейчас в России вузов, имеющих лицензию на образовательную деятельность в области высшего профессионального образования?
Ну, по имеющимся у меня данным, на 1 июля этого года общее число вузов было 1283. Из них 633 государственных, 650 негосударственных вуза.
А сколько негосударственных вузов в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе?
На Северо-Западе, боюсь вам сказать точно, в Петербурге 46. Из них членов ассоциации, которую я представляю, 30.
А скажите, одинаковы ли требования Министерства образования и науки к качеству образовательного процесса в государственном вузе и негосударственном?
Ну да, безусловно, поскольку и те, и другие, то есть и государственные, и негосударственные вузы, значит, разрабатывая свои учебные планы, базируются на тех же, на одинаковых, на идентичных государственных образовательных стандартов, а Министерство образования и науки строжайшим образом следит за их соблюдением. Поэтому требования к учебным планам, учебным программам просто идентичны.
А некоторые, я знаю, негосударственные вузы, и в Санкт-Петербурге в частности, они даже получают какую-то государственную субсидию, нет? Или аккредитацию такую?
Субсидии, аккредитации, ВИЧ абсолютно
да, разные. Да, я знаю, разные. Вот я и хотел узнать.
Нет, дело в том, что все вузы, имеющие лицензии, должны пройти аккредитацию. Что такое аккредитация? Это право выдавать диплом государственного образца. О том, что государство подтверждает, о том, что вузы учат по программам, которые, значит, акцептованы государством в соответствии с этими нормами и требованиями. Что касается субсидий, значит, видимо, речь идет о бюджетных средствах. Ну, такие прецеденты мне неизвестны.
Сами выкручиваются.
Ну, они самостоятельно живут.
Сергей из Петербурга, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Ну уж извините, у меня вот такое наблюдение, как говорится, что вижу, то и пою. Вот по поводу образования, ну я думаю, что-то такое не то у нас происходит. Вот я вам такой пример приведу. Когда даже вот мой знакомый сдавал сессию, он моложе меня гораздо. Я думал, он, так сказать, сидит за учебниками. Оказывается, он, это, так сказать, занимался частным извозом, чтобы заплатить там это самое за сессию. Просто мы на разных языках сейчас говорим. И вот когда такие даже государственные вузы выпускают абсолютных нулей, когда там кандидат наук, который там защищается, вот эти вот хозяева жизни, которые там скупили эти нефтепроводы и прочее, они там пытаются в горном институте каким-то по приводам что-то защищаться. Вот, они даже там не знают, чем отличается синхронный привод от асинхронного, но это вообще, конечно, смешно. Но это, конечно, ерунда. Вот, ведь те же самые люди, они занимаются, например, так сказать, вот извозом этой нефти. Вот представляете, такой специалист. Вот,
то есть вы хотите сказать, что, допустим, преподаватели горных институтов, ну, к примеру взять, да, могут заниматься продажей нефти, да?
Нет, я не хочу сказать, просто мой начальник сейчас, так сказать, занимается писанием кандидатских диссертаций, это бывший начальник мой, занимается...
За деньги, вот, да, за деньги?
Ну, естественно, так он, у него сегодня вот такой хороший очень заработок, он за этот год написал 4 кандидатских диссертации.
Хорошо, спасибо, мы поднимем еще эту тему непосредственно относительно того, как пишется диссертация, относительно того, как можно купить диплом. Вот можно купить на черном рынке диплом вашего Международного банковского института?
Невозможно. Я думаю, что можно купить подделку диплома любого института, но это будет подделка. Значит, система учета подлинных дипломов такова, что обойти ее просто невозможно. Я знаю, что в последнее время в интернете стали появляться объявления, в том числе касаемо и нашего вуза, что некто предлагает через интернет приобретение дипломов. Это абсолютнейший бред. Приобрести диплом МБИ невозможно. Его можно только заработать. Минимум 5-летней учебы.
А других каких-нибудь негосударственных учреждений?
Думаю, выше? Что абсолютно идентично. По той причине, что система вообще учета, как, ну, успеваемости дипломов и всего, что связано с учебой, такова, что подлинный диплом купить невероятно.
Владимир из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый день. Я уже сегодня утром звонил, немножко перепутал время выхода в эфир передачи вашей. Мое мнение вот по поводу образования таково. Мне кажется, что нету разницы между государственной системой обучения бесплатной, да, и государственной платной. Преподаватель, у которого я учился, он вообще говорил, что вуз это не то заведение, где учат, а это то заведение, которое направляет, помогает получать знания. Ведь можно, что называется, не получать знания, даже если тебе хорошо и грамотно, правильно преподают. Так вот, финиш. Важно, что тебя ждет после окончания института, потому что, допустим, я в 93-м году закончил один из элитнейших вузов Москвы, медицинский, и, к сожалению, после выпуска я не нашел в себе применения, и в данный момент я получаю второе образование, которое, как мне кажется, на рынке востребовано.
Какое, если не секрет?
Менеджер по ВЭТ. То есть я занимаюсь уже около 8 лет логистикой, как это называется, в перевозках на таможне, на складе.
Понятно. Пожалуйста, Юрий Джанович.
Ну, во-первых, вы абсолютно правы по поводу того, что разница между государственными и негосударственными вузами просто отсутствует. Это абсолютно истина. Значит, прозвучала только одна нотка. Я обязательно прокомментирую то обстоятельство, что после завершения вашего института в 93-м году вы вынуждены были, значит, просто менять профиль своей и жизни, и деятельности, и идти снова учиться. Но хотел обратить внимание на то, что вы сказали. Государственное образование бесплатное. Это легенда, которую надо просто кромсать на корню. Дело вот в чем, что в Российской Федерации на сегодняшний день 7 миллионов человек получают высшее профессиональное образование. Значит, из них 4 миллиона человек получают его за плату. Поэтому только 3 миллиона человек из 7 учатся за счет бюджета Российской Федерации. 4 миллиона за свои деньги. Из них 1,5 миллиона в негосударственных вузах, а 2,5 в государственных вузах. Поэтому учеба в государственных вузах и бесплатность – вещи совершенно точно не идентичные. Это вот ремарка. Что же касается того, что вы были вынуждены, и вы являетесь, просто сейчас вынуждены, получать другое высшее образование для того, чтобы найти себе иное применение в жизни, да, это беда. Беда сегодняшнего дня. То же самое происходит с педагогическими вузами. Значит, более того, когда Министерство образования и спрашивает такую некую статистику по поводу того, сколько выпускников трудоустроено, да, то, конечно, экономические вузы могут рапортовать по поводу того, что у них 100% трудоустройство. Да. Выпускники, допустим, моего института просто выбирают место работы. Значит, а выпускники медицинских или педагогических вузов, значит, не идут, значит, по специальности. Так это же очевидно, по той причине, что это принципиально иные деньги получаемые. А людям просто надо жить, развиваться и быть успешными, как это принято сегодня говорить. Поэтому ваш выбор, видимо, в 87-м, когда вы поступали в институт, значит, связанный с клятвой Гиппократа, он был, видимо, душевным порывом, значит, а жизнь распорядилась по-другому.
Ну, к сожалению, так. Спасибо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Юрий Чайка продолжает чистку Генпрокуратуры. За штат выведены Дмитрий Шохин и Камиль Кашаев, прокуроры по делу ЮКОСа. Ситуацию обсуждаем с Владимиром Красновым, адвокатом Платона Лебедева. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в пятницу в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях президент Ассоциации негосударственных вузов Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, ректор Международного банковского института Юрий Деревянко. Юрий Джанович, можно ли привести сравнительные данные, сколько студентов приходится на одного преподавателя в целом по России, в Петербурге и, скажем, в США?
Да, можно. Мы тут преуспели, я имею в виду Российскую Федерацию и Петербург, в сравнении с Соединенными Штатами. В США на 19 студентов приходится один преподаватель, в Российской Федерации на 14 студентов один преподаватель. А в Питере ситуация еще более благополучная, 12 студентов на одного преподавателя.
Это хорошо?
Ну, так сложилось, и поэтому, ну, это жизнь, поэтому, видимо, правильно.
Очень часто, вот то, что мы уже говорили, сейчас чуть-чуть затронули, очень часто представители бизнеса жалуются на то, что им приходится тратить большие деньги на переобучение выпускников вузов и для их адаптации к реальному бизнесу. Насколько эта проблема стоит перед негосударственными вузами?
Эта проблема стоит перед вузами. Независимо от того, государственные, негосударственные. Значит, это прекрасно, что бизнес, упомянутый вами, да, стал осознавать, что им приходится тратить деньги на переобучение. Это будет говорить только об одном, по поводу того, что, задумавшись об этом, они будут тратить деньги на обучение изначальное. Принимать непосредственное участие как в формировании программ, так и вообще в мониторинге того, как люди учатся, те, которые им нужны. Вот, поэтому это крайне позитивное, на мой взгляд, явление о том, что бизнес, в том числе и крупный, задумался о том, что они тратят деньги на переобучение. Надо тратить на обучение.
Николай из Воронежа, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой к вам вопрос по поводу платного образования высшего. Вот из чего складывается стоимость, ну, образования платного? Можете ли вы пояснить более, ну, подробно? Спасибо.
Для государственных и для негосударственных?
Ну, вопрос на самом деле достаточно общий, да, то есть еще складывается стоимость обучения, да, не образования, из заработной платы преподавателей, из расходов на техническое оснащение собственного вуза, из необходимости расходов на содержание просто самого вуза. На самом деле больше ничего. Там формирование библиотеки из массы всего того, что необходимо для организации процесса обучения. Значит, готов привести слова министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко, который еще год назад говорил по поводу того, что, по его мнению, а я просто его поддерживаю, расходы на одного студента, на обучение об одного студента в год должны быть не менее чем 100 тысяч рублей. Это абсолютно корректные цифры, которые, с одной стороны, позволят обеспечивать достойную заработную плату профессорско-преподавательскому составу, с другой стороны, поддерживать техническое состояние вуза на том уровне, чтобы было, ну, хотя бы не стыдно.
Ну, это, если этого добиться сейчас, то это может привести практически к тому, что, ну, я не знаю, 70-80% студентов, то есть не студентов, молодежи, молодых людей не смогут получать образование. Ведь в большинстве своем они выходят из семей, которые не могут выплачивать каждый год по 100 тысяч рублей.
Нет, это безусловно, но речь идет не о том, чтобы выплачивать эти деньги, а о том, сколько стоит учеба, сколько должна стоить учеба, с одной стороны, да, и на что, соответственно, должны расходоваться эти средства. Значит, у меня есть собственное представление по поводу того, каким образом необходимо реорганизовать систему образования в Российской Федерации для того, чтобы она была, безусловно, абсолютно точно доступна всем, независимо от уровня доходов семей людей, которые хотят получить образование. Значит, и при этом, чтобы оно было платным. Просто нужна система государственного кредитования хоть одного высшего образования каждому гражданину Российской Федерации для того, чтобы эти займы на образование, если человек хочет получить высшее образование, человек бы отдавал после того, как его получит высшее образование, и обслуживал бы эти суды там или займы тоже только после того, как его получит, когда приступит к работе непосредственно.
А если бы он перестал учиться, ушел со второго курса, например?
Ну, тогда это степень ответственности, по той причине, что если ты принимаешь решение взять суду и учиться, и перестаешь учиться, тогда возвращай деньги.
Владимир из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, это опять я беспокою вас. Вот я хотел ставить реплику против моего комментария по поводу разграничения четкого платного и неплатного. И вот ваш гость студии, я, к сожалению, не знаю, как обратиться. Я считаю, что все равно нету разницы между платным и бесплатным, потому что качество от этого не меняется. Это равносильно тому, что сейчас у нас есть платная медицина и бесплатная. Я вас умоляю против того, что за деньги, если нету знаний у врача, который работает в платной клинике, он тебе не сделает того качественного обслуживания, в частности, по медицинской линии, даже за очень большие деньги, если у него просто ноль, понимаете?
Да, понимаем. Что вы думаете, Юрий Джанович?
И да, и нет, думаю. По той причине, что действительно разницы нету с точки зрения квалификационных возможностей тех, кто преподает. Но разница есть с точки зрения потребителя, того, кто получает образование. Если вас не устраивает образование, вы получаете его бесплатно, то ваши возможности по корректировке этой ситуации, они фактически нулевые. Если вы тратите собственные деньги или заемные средства на образование, я вас уверяю, требовательность к квалификации тех, кто к вам преподает, значит, к объему того, тех занятий, тех знаний, да, которые вы должны получить, значит, оно принципиально иное. Значит, примером того просто может являться наш институт, мой институт, да, значит, мы два раза в год для студентов, и эта практика происходит уже последние там 10-12 лет, проводим анонимное анкетирование, которое касается массы абсолютно вопросов, в том числе качества преподавания по абсолютно всем предметам, от бытовой комфортности их пребывания, ну, не буду просто перечислять всего, значит, и именно эта информация из этих анкет является той обратной связью, чтобы мы, как администрация института, да, могли бы корректировать. И зачастую действительно складываются ситуации, они не часто, к счастью для нашего института, но складывались исторически, так было, ситуации с недостаточной квалификацией преподавателей, либо даже недостаточно правильным отношением к студентам. И мы вмешивались в ситуацию, меняли преподавателей.
А сколько у вас за семестр платят в институте?
Значит, для студентов первого курса набора 2006 года за первый семестр стоимость 50 тысяч рублей. За второй семестр, в зависимости от успеваемости, если это отличники, то это 30 тысяч, если это хорошо и отлично, 40 тысяч, если это включая удовлетворительно, то те же 50, если это так получилось, что получили люди неудовлетворительные оценки на сессии, то это просто еще дороже. Поэтому дифференцированная система оплаты в зависимости от успеваемости.
А эта финансовая такая стимуляция, она помогает вообще? Мотивация, скажем так?
По-моему, это действенный совершенно инструмент. Ну, мы на самом деле находимся на достаточно особом счету, да, по той причине, что успеваемость у наших студентов вообще достаточно высокая, ну, по моим оценкам. Вот. Но больше 70% учатся хорошо и отлично.
А чем вы объясняете существенную разницу от зависимости от профиля института или от профиля вуза, я имею в виду, ну, например, каких-то культурных в вузах там одна стоимость платы, а в технических другая стоимость платы. Существует такая вообще зависимость?
Ну, я ее не прослеживал. Но думаю, что она имеет право на жизнь. Потому что в технических вузах, безусловно, необходима лабораторная база, то есть для физиков, химиков, да, любых инженеров, значит, биологов, да, и медиков в том числе, лабораторная база – это основа для преподавания, она дорогостоящая, и поэтому, значит, стоимость обучения там должна быть больше. Именно поэтому государство и должно оплачивать, значит, производство, если так можно выразиться, да, специалистов именно инженерных специальностей, финансируя совершенствование материальной лабораторной базы вузов.
Именно для этого, по вашему мнению, надо сокращать количество бюджетных мест?
Это разные векторы движения. По причине, что сокращение бюджетных мест, оно просто лавинообразное явление, которое имеет место быть, с одной стороны, да, с другой стороны, мы точно понимаем, что только, я не знаю, в общем, технических вузов, где нет экономик управленческого направления, да, значит, хотя люди должны готовить инженеров. Значит, в любом политехе, в любом техническом вузе есть подготовка экономистов и там, управленцев. Значит, и вот финансирование со стороны государства бюджетных мест на управленцев и экономистов в этих технических вузах, я считаю, просто полным нонсенсом. Вот это нонсенс. Для меня нонсенс.
То есть вы согласны с Андреем Фурсенко в этом плане, который объявил о том, что в ближайшее время будут сокращаться бюджетные места?
Да он только не говорит, какие. Вот если бы он сказал по поводу того, что будут сокращаться финансирование управленцев и экономистов, да, согласен, 100%. Главное, чтобы это не перешло на инженеров, которых мы точно с вами знаем, молодых инженеров и толковых, да, и правильно образованных, днем с огнем не найдешь. Даже в таком мегаполисе, как Питер. А если отъехать там на 100 километров просто в сторону, там просто не найти.
Юрий Джанович, а чем отличаются и как отличаются зарплаты преподавателей в государственных вузах от зарплат в негосударственных?
Ну, здесь на самом деле тоже равномерности нет. И известные мне прецеденты заработной платы в государственных вузах, например, в государственном университете в Санкт-Петербургском, да, на юридическом факультете, они в разы больше, чем высокая заработная плата в банковском институте. Средняя заработная плата в банковском институте профессорско-преподавательского состава, ну, доцента кандидата наук, 24 тысячи рублей на сегодняшний день. Значит, прецеденты того, что в разы больше заработная плата квалифицированных преподавателей Санкт-Петербургского университета, я просто знаю. Поэтому сказка, на самом деле сказка, легенда о том, что нищенские заработные платы в государственных высших учебных заведениях, это легенда.
Легенда.
Это легенда. Mm-hmm. Да, действительно, оклады ничтожные, а заработки достойные.
Владимир, активный наш слушатель, вы успеваете буквально вопрос еще один задать, потом мы уйдем на перерыв.
Добрый вечер еще раз. Юрий Александрович, я так понял, да? Юрий Александрович, вот вы твердите на протяжении всей передачи, что невозможно купить диплом. Вот вы совсем недавно сказали о том, вернее, рассказали, как у вас идет система оплаты 50, 40, 30. Это по степени успеваемости, а если он и вообще плохо, то и свыше 50. Так, а не считаете ли вы, что вот эта сумма некой сверх 50 тысяч и является той суммой, которую, за которую он приобретает тот самый диплом, который ему нужен? А как он учится, успевает, не успевает, уже дело там вторичное.
Владимир, мы вам ответим сразу после новостей. Я сейчас напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Главная тема сегодняшнего выпуска. Сможет ли ООН помочь беженцам Дарфуре? Конфликту в Судане более 3 лет, 2 миллиона человек без крова. Что представляет собой пресса Северного Кавказа? Дискуссия в США. Безопасность и свобода прессы. Могут ли журналисты нести ответственность за утечку секретной информации, если эта информация касается гражданских прав людей? И бабушки как особый институт общества. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Туркменские власти полностью отрезали от внешнего мира семью Гульсапар Мурадовой, журналистки и правозащитницы, недавно скончавшейся в тюрьме. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch. По словам представителей организации, контактов с внешним миром лишены не только самые близкие члены семьи Мурадовой, но и родственники, живущие не в Ашхабаде. Корреспондент Радио Свобода Гульсапар Мурадова в августе была приговорена к 6 годам заключения за незаконное хранение боеприпасов. Суд был закрытым. Семья убеждена, что Мурадову убили в тюрьме. Число жертв взрыва на шахте в Карагандинской области Казахстана достигло 33. На поверхность подняты тела 32 человек, еще один скончался в больнице. Более 300 рабочих сами выбрались из забоя. В Донецкой области на Украине 13 горняков погибли сегодня при аварии на шахте имени Засядько. Госпитализированы более 60 пострадавших, в основном с признаками отравления газом. На шахте произошел внезапный выброс метана, взрыва и пожара не было. В Северной Осетии прошли памятные мероприятия на месте трагедии в Кармадонском ущелье. 4 года назад при исходе ледника Колка погибли более 100 человек. Найти удалось тела только 19 погибших. Новый премьер-министр Таиланда будет назначен в течение 2 недель, заявил организатор вчерашнего переворота в стране генерал Сондхи. По его словам, демократия в Таиланде будет восстановлена не позднее, чем через год. Глава правительства Венгрии Ференц Гюрчань предупредил, что больше не допустит беспорядков в Будапеште. Антиправительственные манифестации начались в столице Венгрии в понедельник. 2 последние ночи в городе происходили стычки демонстрантов с полицией. Ранены более 150 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент Ассоциации негосударственных вузов Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, ректор Международного банковского института Юрий Деревянко. Мы беседуем о реформе высшей школы, о негосударственных вузах, о проблемах, которые стоят перед ними и перед студентами, которые в них учатся. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент везде, Радио Свобода. Юрий Джанович, ответьте Владимиру.
Да, у нас остался неотвеченный вопрос Владимиру. Владимир, я думаю, что надо точно разделять два абсолютно разных понятия представления. Одно дело покупка диплома, другое оплата образования. И в вашем вопросе изначально, который звучал, речь шла о приобретении диплома. Значит, приобретение диплома – это преступление. И это надо называть вещи своими именами. Поэтому я говорил, что приобрести подлинный диплом невозможно. Значит, во всяком случае, в известных мне питерских вузах, в том числе и в моем, это исключено. Значит, купить копию, ксерокопию, хорошо даже изготовленную, как подделку, можно. Но только мы точно понимаем, что это преступный путь. Оплата же образования – это оплата услуг. Значит, если вы поступили в институт, в университет на платное отделение, независимо от того, государственный, негосударственный, значит, у вас есть свой учебный план. Допустим, порядка там 1000 часов в год аудиторной работы. Значит, вы в течение как минимум 1000 часов будете общаться в потоке, в группе, индивидуально с преподавателями по тем дисциплинам, которые определены вашим учебным планом. Вы будете сдавать экзамены, будете сдавать зачеты. На вас будут тратить время. Значит, вы будете работать там в компьютерных классах, с лабораторным оборудованием. Вы будете находиться в помещениях, содержание которых стоит денег. Поэтому оплата услуг, та, которая вам предоставляется, и есть стоимость образования. Оно действительно разное в разных вузах. Значит, тысяча и одна причина, почему они разные. Но если вдруг вам предлагают дешевые услуги, да, то есть вам предлагают, что стоимость там, семестра обучения будет стоить 15 тысяч рублей, надо сильно задуматься по поводу того, почему это вообще возможно. И внимательнейшим образом отнестись к подобного рода предложению.
Юрий из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, я слушаю, так сказать, внимательно вашу передачу, но я не могу разделить точку зрения Юрия Джановича Деревянко по поводу того, что нужно расстаться с мифом о бесплатном образовании. И вот почему. Значит, во-первых, ведь в конечном итоге речь идет о том, какую зарплату будут получать преподаватели? И спрашивается, а почему государство не должно обеспечивать нормальный уровень зарплаты преподавателей? Снабжение вузов, оборудование вузов, обустройство библиотек. Ведь при таком количестве доходов, которые имеет государство, это вполне реальная вещь. И на количество вузов еще нужно посмотреть. Потому что у нас появилось столько вузов. У нас есть авторитетные вузы. Ну, кстати, Банковский институт привлекает внимание. Хороший, наверное, институт. Приятно видеть, что он есть. Но у нас же есть классические вузы. А есть вузы, ну, которые можно назвать однодневками. И вообще непонятно, как они появились и как они работают. Поэтому, когда ставит президент ассоциации вопрос о мифе бесплатного образования, то это равносильно тому, что сегодня крупные компании, которых у нас много в России, главной проблемой считают, как бы найти топ-менеджера на заработную плату в $1 000 000. Вот это равносильно, примерно это эквивалент. Поэтому категорически не согласен с позицией уважаемого Деревянко.
Пожалуйста, отвечайте.
Вы знаете, дело в том, что, наверное, вы меня превратно поняли. Когда я сказал о том, что надо расстаться с мифом о бесплатном образовании, я сказал о том, что надо расстаться с мифом о том, что государственное образование является бесплатным. И сказал, что из 7 миллионов студентов на сегодняшний день в Российской Федерации, которые получают высшее профессиональное образование, 4 миллиона человек получают его за плату. из этих 4 миллионов человек 2,5 учатся в государственных вузах за плату. И в этом плане надо совершенно точно расстаться с мифом о том, что государственное образование есть бесплатное. Что же касается точки зрения вашей высказанной о том, что государство обязано платить, за поддерживать финансово, значит, высшее образование, так я подпишусь просто 2 руками за этот тезис. Безусловно. Более того, значит, может быть, вы минуту отошли от приемника. Я говорил по поводу того, что государственная обязанность состоит в том, чтобы формировать лабораторные базы, значит, инженерных вузов, химических вузов, биологических, медицинских, по той причине, что они самостоятельно этого сделать не могут. Поэтому государственные ассигнования должны идти не на бюджетные места, а на вузы и на формирование их материальной базы.
Сергей, пожалуйста, из Петербурга.
Извините, пожалуйста, но меня как-то этот вопрос очень изумил. Вот Юрий Джанович, наверное, что-то путает. Вот смотрите, вот эти вот кандидаты наук, они являются в горный институт один раз на фуршет или там на банкет для защиты диссертации. И вот я такой из конкретной практики могу привести такой пример. Вот могу вас познакомить с известной спортсменкой. Доктор отрезал не ту ногу у нее папеньки. Папенька расстроился и помер. Вот. Другой моей близкой нашли опухоль в Санкт-Петербурге слева и 2 раза нашли справа вот недавно. А сегодня как раз вот до этого дождичка в Санкт-Петербурге познакомился с доктором, который даже не знал при какой температуре, так сказать, судовой доктор, который не знал при какой температуре стерилизовать инструмент хирургический. Это,
ну, это вот качество образования, наверное, все-таки можно говорить об этом. Господин Петров из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Я хотел бы присутствующему задать вот какой вопрос. Вот все время идет какой-то разговор о деньгах, о государстве, о частном обучении, нечастном и так далее. Но ведь проблема заключается в следующем. Мы практически сейчас не имеем квалифицированных преподавателей. И вот мне бы хотелось услышать вот представителя ассоциации вот вузов, есть ли у него представление, как формируется, допустим, бюджет самого простого американского университета? Как подбираются преподаватели? Знает ли он, что конкурс на любую кафедру в Соединенных Штатах объявляется по всему миру? И селектируются преподаватели, удовлетворяющие вполне определенным требованиям. Их примерно 6-7. И нет вот этой вот длительной дискуссии о том, что вот отличник должен платить меньше, человек, получающий 3, должен платить больше. Я согласен с предыдущим задающим вопрос, что если 3-чник платит большие деньги, он платит, по сути, деньги за диплом, а не за образование. Так вот, интересный вопрос. Вот все приходится слушать всевозможные такие дискуссии. Но почему не взять развитую типовую страну и посмотреть на развитый типовой университет?
Сейчас посмотрим. Пожалуйста, Юрий Джанович.
Вы знаете, я бы, пожалуй, следующим образом ответил на ваш вопрос. Ну, во-первых, безусловно, и в высшей школе российской замещение всех вакантных должностей, профессоров, преподавателей происходит на конкурсной основе. Да, действительно, мы не объявляем конкурс на весь мир. Когда мой институт или там члены нашей ассоциации объявляют конкурс на замещение вакантных должностей заведующих кафедр, профессоров, преподавателей, доцентов, значит, думаю, что круг интересантов вряд ли выходит за рамки Питера даже. Значит, вы упрекнули нас, меня, во всяком случае, в том, что мы говорим про деньги, но финансовый фактор здесь определяющий. Я бы с удовольствием взял бы на работу профессоров из Европы, Соединенных Штатов или Австралии. Но финансовые возможности моего института, во всяком случае, пока не позволяют этого сделать. Что же касается критериев, по которым объявляются эти конкурсы, то за основу взят опыт именно западной высшей школы на самом деле. Никто не придумывал ничего индивидуально здесь. Поэтому опыт тот же, а возможности другие. К сожалению, пока.
Юрий Джанович, давайте поговорим по поводу о коррупции. Да, по оценкам экспертов, объем взяток, которые платят студенты и их родители, и при поступлении в ходе учебного процесса, в целом в стране достигает чуть ли не 1 миллиарда долларов в год. Вот чуть ниже после уровня тех взяток, которые дают сотрудникам ГАИ, как это на первом месте стоит в России. Как вы считаете, можно ли каким-то образом бороться с коррупцией, и вообще какие-то вот идеи у вас на этот счет есть?
Высшая школа – неотъемлемая часть общества. Российская Федерация насквозь пронизана коррупцией, к сожалению, нашему великому. Значит, универсальных рецептов борьбы с коррупцией у меня нет. Значит, точно понимаю по поводу того, что вот тут уж могут меня очередной раз упрекнуть, но в негосударственном секторе образовательном вопрос коррупции, если существует, то ничтожно в сравнении с государственным сектором. По той причине, что когда речь идет о возможности приобретения чего-то бесплатно, тогда и рождается коррупция. Значит, но, повторюсь, универсальных рецептов борьбы с коррупцией вообще... Значит, я бы остановился и воздержался от подобного рода рецептов.
То есть, по идее, у вас даже отсутствует сам смысл системы платы взяток за поступление, например?
Безусловно, да.
А почему, объясните?
Так по определению, по той причине, что человек платит за собственное обучение, и ему не надо платить ничего больше. Ничего больше.
Нелли Анатольевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я хочу сказать несколько слов. Я преподаватель вуза, работаю в Московской финансово-юридической академии. Уже скоро 7 лет. Хочу сказать, что качество очень низкое знаний студентов и обучения в том числе. И еще и потому, что студентам просто не додают то количество часов, которое вуз обязан дать студентам. То количество часов, которое указывают им в дипломе. Например, иностранный язык 340 часов. Хорошо, если они получают половину, а иногда вечерние в разы получают меньше. Но студенты разные бывают. Некоторым студентам достаточно, к сожалению, этой бумажку получить скорее. И они не думают о том, что их обкрадывают, знания не додают им. Вот. Ну и еще я хотела бы сказать, что преподавателям тоже, в общем-то, у нас в вузе, к сожалению, ставят потолок, с одной стороны, и очень низкая почасовая оплата. Нелли, вот у меня вопрос вашему гостю. Как Министерство образования проводит, осуществляет контроль за выполнением программы вуза?
Ну, вы, наверное, знаете, как... работник вуза, что каждый вуз раз в 5 лет проходит аттестацию, аккредитацию. Значит, аттестационные комиссии обязаны, насколько я представляю, значит, проверить соответствие фактических часов, которые получают студентов, на соответствие учебным планам, которые утверждены как, собственно, вузом, так и Министерством образования, на что и давалась аккредитация. Значит, если по факту студенты получают часов меньше, чем это положено, это абсолютно сущее безобразие. Значит, но как с этим бороться? Знаете, на самом деле, я себе не представляю, по той причине, что для меня это фактически исключенная ситуация. Упомянутый вами там иностранный язык учебным планом нашего вуза, да, предусматривает 600 часов. Так люди получают 600 часов. Абсолютно однозначно. Более того, там еще есть факультативы, которые сверх 600 часов. Но даже не стоит вопрос по поводу того, что студенты могут недополучить те часы, которые ими, кстати, оплачены.
У вас даже есть система отслеживания посещения занятий, которые можно посмотреть по мобильному телефону.
Да, это правда. То есть система информационная, корпоративная информационная система в нашем институте, она достаточно развита. Вот, и поэтому ситуация того, что человек... должен получить, и то, что он фактически получил, вот эту статистику можно иметь просто по каждому студенту.
Госдума в июне собирается, точнее приняла во втором чтении закон о высшем послевузовском образовании, исходя из которого кандидатуры на должность ректоров вузов утверждаются аттестационными комиссиями органов исполнительной власти. Как вы относитесь к этой инициативе? Потому что очень многие преподаватели и ректора вузов, они говорили, что таким образом вообще исполнительная власть может назначать своих людей ректорами вузов, совершенно не считаясь мнением коллектива и преподавательского состава.
Значит, вы знаете, я действительно знаком с проектом. Это еще не закон, он принят действительно в июне во втором чтении. Значит, ну, законом должен стать этой осенью. Полагаю, что еще будет масса поправок к нему. Значит, и изначально этим законом, проектом этого закона предусматривалось то, что будут образованы некие политические советы, которые будут утверждать должности ректора высшего учебного заведения. И вот к этому я отношусь абсолютно позитивно. Дело в том, что существующая практика, я думаю, что многие слушатели в курсе этого, значит, когда ректора избирает либо конференция вуза, либо ученый совет. Практика подобного рода выборов, также я думаю, что тем слушателям, которые имеют отношение к вузам, тоже известна. Система обязательств будущего ректора перед членами ученого совета, значит, она такова, что человек, который становится ректором, он находится просто в сети обязательств, которые он взял до выборов перед членами ученого совета. Значит, и в этой ситуации, на мой взгляд, никакого прогресса и реального управления со стороны ректором не будет. Ректор должен быть подотчетен внешнему органу, который отвечает за развитие этого вуза. Значит, ученый же совет должен заниматься содержанием, научным уровнем преподавания в высшем учебном заведении. И уж никоим образом не выбором администратора или старшего администратора, то есть руководителя вуза. Поэтому к идее избрания ректора внешним органом я отношусь точно позитивно. Если этот проект закона в той формулировке, как вы упомянули, говорит о том, что органы местной власти будут избирать, да, я отношусь с тревогой. По той причине, что когда речь шла о вообще формировании проекта этого закона, то речь шла о том, что попечительские советы будут формироваться как раз из числа людей, связанных либо с отраслью, ну, с областью знаний, в которой вуз готовит специалистов. Именно для того, чтобы будущие работодатели имели возможность влияния на учебный процесс, для того, чтобы потом не возникали вопросы в отношении того, кого подготовили. Значит, если это будет передано в руки чиновников вообще, то это тревожно.
Юлий Иосифович Дымшиц, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы сделать небольшую реплику относительно объективных причин, которые порождают взяточничество при поступлении в вузы. Первая и, по-моему, основная причина заключается в том, что уровень подготовки выпускников школ крайне низок. При этом все-таки они имеют аттестаты. Пример. В нынешнем году министр образования Андрей Александрович Фурсенко заявил, что 30% школьных выпускников школ являются фактически двоечниками по математике. Но аттестаты они все же получают. Так, это первое. А как поступить, если у тебя нет знаний? Вторая причина, объективная. Многим хочется поступить в вуз не для того, чтобы получить знания, ну а вот молодым людям, и об этом тоже говорил министр обороны, просто хочется избежать армии. Это вторая объективная причина. Ну и, наконец, третья объективная причина. Взяточничеству способствует сам Уголовный кодекс. Прочитайте статью 290 и 291 статью Уголовного кодекса, которые посвящены взяткам. И вы узнаете, что взятка – это, ну, по сути дела, передача денег должностному лицу, а рядовой преподаватель не является должностным лицом. Стало быть, нужно найти причины, которые порождают взяточничество, и дальше уже искоренять эти причины. Вот так, спасибо.
Спасибо. Нечего сказать, да?
Спасибо.
Да. Хорошо. Я хотел бы еще обратить ваше внимание вот к какому вопросу. То, что уже обсуждалось моими коллегами несколько дней назад, относительно закона об автономных учреждениях. Сейчас этот вопрос широко дискуссируется и в обществе, и в Госдуме, и на 22 число в Госдуме намечено его обсуждение. Сама идея создания таких автономных учреждений вами приветствуется?
Но речь идет об автономных некоммерческих организациях. Да, да, эта норма появилась в Гражданском кодексе, значит, в последней его версии, значит, и была просто прописана законодателем для высших учебных заведений. Значит, идея была абсолютно здоровой, по той причине, что высшая школа должна быть автономной и самостоятельно принимать решения по поводу того, как учить, каким образом учить. И ситуация, которая существует у нас, и она традиционно сложилась, значит, истоки точно в советской истории, когда государственные образовательные стандарты фактически на 95% лимитируют или предписывают, чему и как учить. Вот, значит, автономность высшей школы можно только приветствовать. Значит, всегда возникает опасение, да, ну, это вообще человеческое, еще у нас, да, по поводу того, это применение этого закона, то есть во что это выльется или может выльется. Тут тревоги есть, всегда, они всегда и будут. Но замысел абсолютно правильный, хорош.
Какие тревоги есть у вас по поводу того, как будет исполняться этот закон?
Я всегда боюсь перегибов. Значит, ведь речь идет о следующем, как мне представляется, что, значит, из 633 государственных вузов, которые существуют сейчас, значит, автономными некоммерческими образовательными организациями, ну, будет как минимум половина из них. Значит, и это может привести, эта автономность, да, заявленное, может привести к тому, что, если это будут технические, к тому, что они перестанут получать вообще финансирование. Не финансирование бюджетных мест, а финансирование своей технической базы. Это будет печально, на самом деле. По той причине, что это будет просто ухудшение положения даже относительно того, что есть сейчас. Вот.
Вы как ректор такого института, Международного банковского института, конечно, отслеживаете ситуацию в банковском секторе в России, если говорить об этом. Недавно совсем произошло всех потрясшее убийство зампреда Центрального банка Андрея Козлова. Я бы хотел сказать, чтобы вы сказали несколько слов в конце уже нашей программы относительно той ситуации, которая складывается на банковском секторе вообще в России, то, что у вас, какие у вас существуют опасения, что происходит вообще?
Ну, как-то вы это увязали с этим трагическим событием, убийством Козлова. Ну,
все эксперты сразу стали обсуждать эту тему именно, и все говорить о том, что вот чуть ли не возвращаются 90-е годы, но уже в другом, в несколько видоизмененном виде, что уже чиновники решают судьбу потоков финансовых из-за этой властной вертикали, которая построена. И все это приводит к тому, что не банки решают, а конкретные люди.
Ну, во-первых, всегда решают какие-то конкретные люди. Значит, как-то очень комплексный у вас вопрос, по той причине, что я никак не могу прокомментировать убийство Козлова. Я, к сожалению, его просто не знал, слышал только по поводу того, что был абсолютно приличным человеком. Значит, это трагедия в любом случае. Значит, как это связано с ситуацией в банковском секторе, прокомментировать мне тоже сложно. Значит, какие же проблемы есть в банковском секторе? Вот это, наверное, мне ближе по той причине, что действительно я мониторю ситуацию, что же происходит в банках. Это достаточно, прошу прощения, будет развернутый ответ. Значит, дело в том, что те проблемы, которые действительно существуют в российских банках в сегодняшний день, они зародились не сегодня, а ровно тогда, когда зародилась сама банковская система, то есть в начале 90-х годов. И главная проблема, которая существует в банках, это кадры, ровно как и в любой другой отрасли. Принципы, на которых формировались управленческие кадры в банках в начале 90-х, они базировались на принципе личной преданности того, кто назначал там управляющих как таковых. То есть, как писали классики, да, родные и близкие, близких родных, а далеко не по профессиональным качествам. Значит, и вот эти проблемы, они сейчас все и стали в более острой форме проявляться, особенно когда стали появляться иностранные банки на российской территории. Вот, но ситуация меняется, и меняется достаточно динамично. Для меня это радостно, поскольку крупные банки, такие как Сбербанк, Внешторгбанк, Уралсиб, они серьезнейшим образом озадачились тем, что именно профессиональные качества людей, а не какие-то иные, должны быть основой для работы в банках. Это проявляется и в работе нашего института, договора со Сбербанком, с Внешторгбанком, с Уралсибом по поводу просто специализированной подготовки студентов в течение 5 лет, значит, целенаправленно ориентированных на них, говорят о том, что люди стратегически смотрят на вещи. И то, с чего вы начинали по поводу того, что большой бизнес, да, вынужден тратить деньги на переобучение, да, так вот они сейчас вкладывают деньги в институт, доплачивают или платят за обучение студентов, которые ориентируются именно на эти финансовые учреждения.
То есть, в целом, вы оцениваете положительно те процессы, которые сейчас происходят в банковской
системе? Как тенденцию с кадрами, безусловно, да.
Последний вопрос. Можно ли также примерно в 2-3 словах оценить то, как идет осуществление национального проекта образования относительно как раз высших учебных заведений?
Думаю, что нет, поскольку он начался только в этом году. Значит, первые средства, заявленные президентом и выделенные Минфином, соответственно, выделены в этом году, поэтому хоть и осень, да, но цыплят еще считать рано, поэтому результаты будем подводить, наверное, в следующем году, насколько эффективно использовались эти средства.
Спасибо, Юрий Джанович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был президент Ассоциации негосударственных вузов Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа Юрий Деревянко. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Алексей Кульков. Мы благодарим нашего гостя и слушателей, участвовавших в нашей программе. Напоминаем, что сразу после окончания в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.